некую параллель, абсолютно условно. Ну, например, так сказать, начнем с того, что Второй Ватиканский собор фактически обозначил отказ католицизма от обращения к Богу и повернулся лицом к человеку, от Бога. Это проявлялось хотя бы в том, что священник, который по традиционной католической догматике должен быть, стоять во время служения мессы лицом к алтарю, то есть, собственно, к Богу, по представлениям католическим, уж, так сказать, с нашей точки зрения, мы можем подвергать это сомнению, но мы в данном случае рассуждаем с точки зрения аутентичного
католицизма. Такая своеобразная гуманизация.
Да, да? Происходит гуманизация. Да, гуманизация
мессы. Та самая гуманизация, которая крайне не нравится всем традиционалистам.
Разумеется.
Потому что традиционалисты считают, что есть гуманизм максимальный, есть гуманизм минимальный.
Да,
мы можем обращаться к человеку и взывать к его самым высоким, самым внутренним, самым трансцендентным, духовным сторонам. А
это,
можем обратиться к нему как просто к субъекту, как просто к маленькому человеку с его горестями и проблемами.
Да, да. Хотя на самом деле, в принципе, это заложено в самой онтологии католицизма. И мы-то это как раз понимаем, что еще начиная с так называемых антропологических вопросов блаженного Августина, внутри католицизма было это семя тли, обращенность не столько к Богу, сколько к человеку и к его,
с его маленькими
проблемами и даже с большими экзистенциальными проблемами, но все равно к человеку.
Своей экзистенциальной тоской, скукой, одиночеством.
Да, собственно говоря, Августин в данном случае положил начало. И, безусловно, Второй Ватиканский собор является непосредственным продолжением августиновых антропологических вопросов. Но отстаивание даже человеком, пребывающим в недрах католицизма, обращенность к трансцендентному началу всегда вызывает уважение. И неприятие решений Второго Ватиканского собора с их гуманизацией религии, с его гуманизацией религии, безусловно, это то очень важное, на чем стоит Жан Парвулеско как католик. Кроме того, но Жан Парвулеско не просто католик, он, безусловно, человек, который говорит о... Очень интересна его формулировка, которая встречается во многих его романах. Он говорит о необходимости самопреодоления католицизма и выхода католицизма к чему-то большему, чем сам католицизм. Это одна из любимых тем Парвулеско. В частном, этим вызвано его обращение к так называемому мариальному католицизму, то есть подчеркнутому почитанию Девы Марии. При этом, я бы сказал даже, что в определенном смысле Жан Парвулеско приходит к тем же выводам, к каким внутри православия приходит, ну скажем так, софиологическая традиция, очень неоднозначная, во многом спорная, но тем не менее здесь...
Владимир Соловьев, Сергей Булгаков.
Отец Павел Флоренский в каком-то смысле, хотя в меньшей. Но на самом деле интересно, что, так сказать, интересно, что-то... Тем не менее, русские софиологи многих вещей не договаривают, в то время как Парвулеско стремится их договорить до конца. Иногда у него это входит в определенное противоречие с догматикой. Но нам очень важно, что это говорит именно католик, который говорит о самопреодолении католицизма. Это не тот католицизм, который застыл в самом себе. Кроме всего прочего, Парвулеско считает, что мир – это не хаос случайностей, это борьба сил бытия и небытия, где,
как и всякий традиционалист,
безусловно.
Поверхностными случайностями и какими-то явлениями такого очень феноменального порядка, всегда традиционалист видит глубочайшие, фундаментальнейшие онтологические силы.
Да, безусловно.
И здесь вот у него сражаются две, как бы...
У него сражаются две основные силы. Бытию соответствует священная традиция, религия, вера, небытию. Это соответствует современности, технический прогресс, демократия, права человека и все вот это. И в том числе и так называемый гуманизм, который сводится к царству материальных интересов, экономических законов, общество потребления является для него ненавистным.
Царство маленького человека и субъективной индивидуальности.
Что очень важно, то, что Парвулеску решительнейшим образом отвергает всякие неоспиритуалистские извращения религии, которые он считает таким же проявлением современного мира. В частности, он много страниц посвятил разоблачению так называемого заговора Водолея, который объединяет в себе всевозможных астрологов, экстрасенсов, последователей Блаватской, Анибезан и так далее, вот всего вот этого. Он считает, что это такое же проявление современного мира, такое же проявление вот этой отвратительной разливающейся жижи, в чем он, кстати, часто соприкасается с Константином Леонтьевым, который очень любил слово «разлитие». Вот это слово «разлитие» так же любит употреблять и Парвулеску.
Или, используя термин Генона, можно сказать «открытие яйца снизу».
Открытие яйца снизу, да, совершенно правильно. Парвулеску вот этот неоспиритуализм относит к тому же самому проявлению современного мира. И это очень важно. И за католицизм он держится именно как за то, что этому противостоит.
И вот на стороне сил бытия и сил небытия сражаются две Европы.
Да.
У Парвулеска есть концепция двух Европ.
Да, совершенно правильно.
Расскажите мне, пожалуйста.
Парвулеску уверяет, и он не просто уверяет, а он знает, потому что это человек, который много лет находился в мире, где сосуществуют разведки, тайные общества, спецслужбы, полиция, уголовный мир,
а также различные
масонские организации, секретные ордена, разумеется, парижские клошары с их тайной иерархией и так далее, и так далее. То есть все то, что сокрыто от посторонних глаз. И он абсолютно на своем собственном опыте знает, что существуют две Европы. Одна Европа – это Европа тайная, скрытая, царство духа, которое всегда существовало, которое во многом, кстати...
Европа аристократическая,
Европа
рыцарская.
Рыцарская, королевская, которая всегда существовала...
Монархическая.
Монархическая, конечно же, которая всегда существовала во многом, вопреки официальной догматике католической церкви, и тем более уже тут нечего уже вообще говорить о протестантизме. Европа, которая погибла сначала в схватке королей и мажордомов в VI-VII веках, вторично погибла в схватке, вторично погибла в схватке императоров с папами в XII веке и уже окончательно погибла в новое время. И вот эта Европа близка душе
Парвулеску. Европа демократии, Европа торговцев.
Европа демократии и Европа...
Финансистов, промышленников, рабов.
Да, вся эта Европа на самом деле является продолжением Европы мажордомов и Европы целибатных кюре, скажем так. И в то же время, в 20 веке, как считает Парвулеску,
Европа масс против Европы
Европы
элит.
Масс против Европы элит и против Европы обособленных людей, к числу которых, безусловно, принадлежит
и, вот во всех
и сам
романах Европы, во всех романах Парвулеска вот эта тема столкновения двух Европ проводится через его литературных персонажей, через его литературных героев.
Безусловно.
Все они стоят на стороне либо одной, либо второй.
Либо одной, либо второй. И середины нет. Более того, Парвулеску считает, что в 20 веке была уникальная, как он полагает, попытка восстановления Европы духа И Парвулеско связывает это с одной выдающейся европейской личностью, это с личностью генерала де Голля, которую он считает, которую Парвулеско считает абсолютно уникальной фигурой на протяжении истории Европы. Он считает де Голля представителем священной, религиозной, рыцарской и мистической Европы, противостоящей всей современной Европе. Почти все, что написал Парвулеско, так или иначе написано о де Голле.
И здесь Парвулеско традиционалист перекрещивается с Парвулеско геополитиком.
Да, безусловно, безусловно.
Давайте тогда поговорим о Парвулеско геополитике.
Давайте. Парвулеско как геополитик, безусловно, является последователем Карла Хаусхофера, который утверждал, что что Европа должна быть одним единым организмом, за основу которой, в основе которой должен лежать союз между Германией, Россией
и Францией,
Японией. Это по Хаусхоферу. Парвулеско вносит некие коррективы в это. И если Хаусхофер говорит об оси Берлин, Москва, Токио, то, что катастрофическим образом провалили нацисты, создав совершенно противоестественный союз Рим, Берлин, Токио без Москвы, Парвулеско предлагает абсолютно логически последовательную концепцию геополитическую, которую, в основе которой лежит следующая ось. Париж, Берлин, Москва, Дели, Токио. Вот та геополитическая ось, которая абсолютно логически является продолжением концепции Карла Хаусхофера, но в то же время без, в то же время она лишена тех односторонностей, крайностей и того духа ограниченности, которую внес в хаусхоферовскую геополитику национал-социализм. В этом смысле Парвулеско является одновременно последователем классической школы и в то же время новатором, как геополитик.
Надо сказать, что геополитика у Парвулеско представлена в его романах очень экстравагантно. То есть герои между занятиями философией, любовью, говорят о текстах Хаусхофера, о текстах Дугина, кстати.
Да, конечно.
Обсуждают геополитические проекты. То есть и геополитика, и традиционализм у Парвулеско поданы очень интересно, очень ярко, живо, необычно,
скучно. Начнем с того, что Парвулеско использует...
Женщины говорят о геополитике в романах.
Женщины все говорят о геополитике. А женщины и должны говорить, на самом деле, о геополитике. Кстати говоря, это в средневековой алхимии есть такое выражение «работа женщин». Вот, так сказать, у Парвулеско женщины работают над геополитическими проектами. И женщины работают над геополитическими проектами тем, что передают свое внутренние геополитические интуиции мужчинам через те любовные отношения, которые, как правило, разворачиваются в романах Парвулеско. Но еще мы к этому еще вернемся.
Парвулеско можно назвать европейским евразийцем.
Безусловно, это, конечно, европейский евразиец. И он европейский евразиец прежде всего потому, что...
Он говорит об особом значении вот этого великого континентального пространства, которое называется Хартланд,
да.
Евразия.
Да,
о великом значении этого пространства не просто в какой-то там политической игре различных стран, но в великом значении этого пространства для эсхатологических судеб мира.
Более того, Парвулеско говорит о том, что в центре геополитического евразийского проекта должна стоять Россия. Этим он, кстати говоря, отличается от всех остальных европейских геополитиков. И у Провулеску есть одно очень интересное упоминание. Почему Россия должна стоять в центре этого проекта? Провулеску уверяет. У Провулеску есть концепция «conjonction de Venus», то есть излучение Венеры. И одновременно оно означает не только излучение, но и потомство Венеры. И под этим Провулеска подразумевает древнейшие, с одной стороны, те озарения, которые нисходят на его героев во время их, во время переживания ими взаимных любовных отношений, с одной стороны, но с другой стороны, это же является, это же у него является обозначением древнейших родов человечества, которые, собственно говоря, являются той тайной расой, тайным родом, из которого выходили цари, короли и вожди человечества. И у Провулеску в одном из в нескольких романах, кстати говоря, в книге «Путин и Евразийская империя» есть упоминание о том, что истинное наследие Венеры сохранилось только в России. Поэтому о чем говорит здесь Провулеску?
Вы перевели эту книгу «Путин и Евразийская империя».
Да, о чем
хочу, конечно, вас
о чем говорит здесь
Провулеску?
О чем говорит здесь Провулеску? Во многом остается тайной. Но Провулеску связывает особые судьбы Евразии и Европы с особыми последними судьбами России, связанными с восстановлением подлинной, настоящей исторической России. И в этом, через свои во многом парадоксальные пути, Провулеску сходится с предсказаниями русских святых о спасении мира через Россию, о последнем русском царе, о том, что силам Антихриста Россию одолеть не удастся. Но если русские святые говорят об этом на ином языке, чем говорит Провулеску, который говорит, конечно же, на языке парадоксальном и во многом даже шокирующем, эти совпадения, тем не менее, не могут не вселять в нас надежду.
А вот вы перевели эту книгу, книгу Провулеску «Владимир Путин и Евразийская империя». И какую же роль Провулеску отводит России и Путину в этом великолепном проекте Евразийской империи конца?
Ну, прежде всего...
Я знаю, Провулеску вообще философ такого визионерского стиля.
Да, безусловно.
И он предвидел появление человека, специального такого особого человека, рожденного в недрах спецслужб, российских спецслужб, военного человека. Появление этого человека, какого-то человека, он предвидел еще в 1979 году, когда он написал такую статью, и он полагал, что...
Эта статья, кстати, в книгу включена.
Включена. И он полагал, дальше рассказывайте вы.
Провулеску всегда очень негативно относился к коммунизму. Это совершенно очевидно. В то же время он считал, что в недрах советской тогда еще армии и спецслужб всегда существовали люди, которые связаны с традициями Российской империи и с традициями вообще старой России, старой Руси. На это он всегда уповал. И он считал, что избавление от коммунизма не придет от демократического движения, от диссидентства, от чего-то подобного. Он считал, что демократическое движение, диссидентство и вольномыслию интеллигенции и так далее, и то, на что весь Запад всегда, так сказать, уповал применительно к Советскому Союзу, он считал, что это то же самое, что и коммунизм, что это одно и то же, это оборотная сторона самого коммунизма, и никогда все это по избавлению от коммунизма не ведет. Паравулеско считал, что избавление от коммунизма придет из недр армии и спецслужб. Он считал, что спецслужбы в определенный момент, когда все будет кончено и потеряно, выдвинут человека, который сыграет определенную переходную роль в истории России, переходную роль от коммунизма к, собственно говоря, к исторической России. Он не говорил, что спецслужбы выдвинут из своей среды русского царя. Нет, он об этом не говорил. Он говорил о том, что спецслужбы выдвинут человека, который явится переходной фигурой от коммунизма, потом либерализма, к чему-то гораздо большему. Он... И, в частности, применительно к Европе, этот человек, по мнению Паравулеско, должен будет способствовать созданию оси Париж-Берлин-Москва. Для него это очень важно.
Также будет способствовать восстановлению имперского измерения России.
И способствовать восстановлению...
И образованию антиамериканского планетарного
блока. Имперского измерения России. Еще не империи, но уже имперского измерения. И вот после... Интересно, что после нападения Соединенных Штатов Америки на Ирак, вот это предсказание Паравулеско, казалось бы, начинает сбываться с точностью до деталей. Владимир Владимирович Путин, выходец из спецслужб, вместе с Жаком Шираком, представителем Галлийской партии, и Шрёдером...
Галлийской Франции.
Галлийской партии именно. Франции, конечно же. Именно он был именно выдвинут Галлийской партией, он был галлист. И... Герхардом Шрёдером, хотя и социал-демократом, но во многом разорвавшим социал-демократией, действительно на короткое время создали ось Париж-Берлин-Москва. И об этом прямо говорит Путин в своей книге. Он увидел в том, что создали Путин, Ширак и Шрёдер, увидел исполнение своих предсказаний. Геополитические взгляды Паравулеско, казалось бы, начинают подтверждаться. К сожалению, сегодня мы видим, что...
Этот процесс затормозился
и вообще во многом поставлен под вопрос. И мы видим другое, что очень часто предсказания исполняются, но исполняются не полностью. То есть они исполнятся, конечно, все когда-нибудь, но они исполнятся уже в самом конце. А до того, пока не наступил самый конец, предсказания могут исполняться только частично. И мы видим, что то... Сегодня мы совершенно очевидно видим, что то, о чем говорил Паравулеско применительно к Путину, в общем-то, во многом захлебнулось. Мы все являемся свидетелями этого. Я думаю, разъяснять и расшифровывать это не нужно. Но, тем не менее, я бы здесь согласился с послесловием Александра Георгиевича Дугина в книге Паравулеско, где он говорит о том, что на самом деле существует как бы два Путина. Один Путин – это тот Путин, с которым общается его непосредственное окружение, и который предстает перед нами в реальполитик. А с другой стороны, существует некое метафизическое измерение, проявлением которого в определенный момент стал тот Путин, о котором пишет Паравулеско. Но, к величайшему сожалению, да, мы сейчас констатируем, что это сбылось на мгновение, это сбылось лишь отчасти, и сегодня мы видим перед собой картину того, как разрушается все то, что создавал тот Путин, о котором писал Паравулеско. Увы, это так. Но мы, тем не менее, надеемся на то, что...
Силы морского могущества слишком сильны.
Слишком сильны, но...
Силы океана побеждают.
Силы океана, безусловно, побеждают, но...
Силу суши.
Но при всем при том, интересно, что Паравулеско, как и многие визионеры, в конечном счете не ошибается. И в конечном счете мы парадоксальным образом можем увидеть его правоту. Будем надеяться, что мы ее все-таки увидим.
Парвулеску парадоксалист. Его произведения изобилуют цитатами, изобилуют фрагментами философских сочинений.
И не только.
Описаниями каких-то безумных любовных историй, любовных путешествий, авантюр. Парвулеску относят часто к постмодернистам. Вообще совместимо ли это, быть постмодернистом, быть традиционалистом одновременно? И быть геополитиком еще в то же самое время. Как это совмещается у Парвулеска?
Ну, мы должны вспомнить то, ту как бы трехчастную схему премодерн, модерн и постмодерн, которая в частности была раскрыта Дугиным в его лекциях о постфилософии, которые он прочитал в прошлом году в Московском государственном университете. И в этом смысле немножко сказать о постмодерне. Постмодерн никоим образом не следует отождествлять с постмодернистским искусством, как это иногда делают. Постмодерн – это то, что наступило вместо конца мира, который по всем логическим и паралогическим основаниям должен был наступить в конце 20 века, когда общество модерна пришло в свой тупик.
Под обществом модерна в данном случае...
В данном случае является все то, что порождено так называемой эпохой просвещения.
Эпохой просвещения, нового времени.
Да.
Буржуазных революций.
Буржуазных революций и социалистических революций.
Новейшей философии.
Разумеется, новейшей философии. И вот,
начиная с Декарта, Канта и так далее.
Да, и так далее. На самом деле, даже и раньше. На самом деле, по большому счету, начиная с Фомы Аквинского. Но в то же время, вместо конца мира, произошло нечто, на первый взгляд, парадоксальное. Начался распад классической рациональности. Повсюду пошло сомнение в ценностях
науки
научно-позитивистской картины мира,
природы.
Кризис субъекта как главной философской категории нового времени, кризис инновационного мышления. Появились утверждения о том, что реальность стала виртуальной. Стало ясно, что ничего нового нет, что все новое есть только лишь старое, некое рециклирование старого. И, наконец, переход от реального к виртуальному стал приводить к сращиванию человека с машиной, к появлению совершенно, к переходу человека в совершенно новое качество, к очень тяжелому и неприятному превращению человека в машину с одной стороны, машины в человека с другой стороны, к потере всего человеческого, в том числе к трансмутациям пола, которые не могут по традиционным представлениям, прежде всего по религиозным представлениям, иметь место до тех пор, пока не произошло применение всего земного мира.
И Парвулеску заимствует этот метод.
И Парвулеску заимствует этот метод, он широко использует его, он описывает это все, он иногда отождествляется с этим, но он отождествляется с этим не потому, что ему это нравится, а потому, что ему это глубоко отвратительно, и потому, что он стремится это преодолеть. Точно так же, как он стремится преодолеть католицизм изнутри самого католицизма, оставаясь католиком.
Это стратегия оседлать тигра,
да,
которую предложил в свое время Юлиус
Эвола. Точно так же он отождествляет себя и с либертарианством, которое он доводит до предела для того, чтобы оно перестало существовать.
До парадокса.
Поэтому
его романы такие абсурдные.
Его романы во многом абсурдные. Его романы во многом абсурдные.
В каком-то смысле.
Отсюда
галлюцинативные.
Отсюда это галлюцинативность его романов. Отсюда его повышенный интерес к эротике во всех ее проявлениях, причем на самом деле все эти проявления ему глубоко отвратительны, кроме сакральной, истинной эротики, которая замечательно совершенно описана в его лучшем романе, с художественной точки зрения, безусловно, лучшем романе «Португальская служанка».
Карвалеско был знаком с Юлиусом Эволой, и кажется, что его романы являются такой вот широкой экспликацией, как бы медитацией на тему эволианской метафизики пола.
Да, безусловно. Но одна из героинь «Португальской служанки», Марина До...
Вы переводили этот роман?
Я его перевел, он закончен, он готов. И, собственно,
будет издан где-то, да?
Будем надеяться, что он будет издан. Одна из героинь этого романа, Марина До, непосредственно общается с Юлиусом Эволой и получает от него определенные посвящения в то, в чем Эвола был большим знатоком, скажем так. И, собственно говоря, Эвола появляется в качестве... Собственно говоря, в романах Парвулеско вообще мы встречаем очень многих совершенно реальных персонажей современной истории. А иногда мы не понимаем, является ли этот персонаж реальным или нереальным.
Или вот. Это сон или фантазия.
Вот, например... блестяще описанная Парвулеско история съемок фильма о казни короля и королевы во время Французской революции, которая снимает некий, как он пишет, гениальный режиссер Франц Беллони. Причем Франц Беллони и Марина До, о которой мы уже говорили, которая работает у него ассистентом, и одновременно они оба должны в этом романе играть короля и королеву, которых будут казнить, надеются совершить некое теургическое действо, и после съемок этого фильма, как полагают эти два героя, они, весь мир должен преобразиться. И, собственно говоря, изобразив казнь короля на экране, они надеются воскресить короля и королеву и вернуть во Францию монархию. Казалось бы, фантазия.
Фантасмагория.
Но это фантасмагория. Это на самом деле то, что можно назвать теургией. Интересно, что все герои этого фильма кончают трагически. Франц Беллони погибает. Марина До приносит в жертву некое тайное общество. Сценарист фильма Роман Студенко, интересно, кстати, интересное здесь имя и фамилия, кончает собой. Замысел как бы оказывается неудавшимся, но тем не менее якобы...
Все герои представляют из себя наднациональную аристократию, то есть это представители самых разнообразных.
Да, кстати, очень интересно, что среди них много русских и сербов.
Да.
И особенно
очень
сербов.
Странными, такими трудно выговариваемыми
именами. На самом деле, так сказать, очень много имен действительно старой французской аристократии, причем древнейшего происхождения. И одновременно, я еще раз говорю, очень много славян, в основном русских и сербов. Если продолжить об этом фильме, то есть фильм оказывается одновременно снят и не снят, и все обрывается на половине действия. Герои уходят по ту сторону, фильм непонятно, снят или не снят, все пленки, как пишет Парвулеско, конфисковываются спецслужбами республиканского режима, и действие перемещается по ту сторону. Но вот это действие, перемещенное по ту сторону, в конце времен должно все равно всплыть. Парвулеско очень любит это выражение «всплытие», «эмержанс». Это одно из любимых его.
Эмерженция.
Да, то же самое, что...
Спонтанное
возникновение, всплытие. Всплытие. И вот все это должно в конечном счете произойти потом. То же самое, между прочим, происходит и в связи с его книгой о Путине, кстати говоря. Абсолютно та же самая ситуация, что он описывает и в «Португальской служанке», в связи с, со съемками вот этого самого фильма, который снимают его герои. И вот такая вот так теперь, значит, касательно, собственно, можно ли считать, что это поэтому, с одной стороны, это действительно постмодерн, в котором все перемешано совсем, но с другой стороны,
газетные статьи с философскими трактатами,
более того,
персонажи из ада с персонажами из снов,
да, полицейские отчеты.
Читается все это крайне эротично. Все это выглядит очень эротично, когда читаешь эти романы.
Да, безусловно, безусловно.
Такая фантастическая заряженность вот такой энергии. Но дело в том, что это не профаническая энергия.
Это абсолютно не профаническая энергия, и она не...
Считается, что все началось с разделения, весь мир начался,
да,
с разделения, с диады, и мир должен закончиться пожаром.
Инсендиум аморис, как и говорит сам Парвулеск, очень, да, любит это выражение. И я хочу сказать, что это действительно...
Всемирным пожаром любви.
Эротика, эротизм, но это никоим образом не секс. Вот это очень важно. Он, несмотря на то, что... Иногда это выглядит похожим на секс, но при всем при том это не секс. Это совершенно другое. В каком-то смысле мы можем провести здесь параллель с божественным эросом у Дионисия Ариапагита.
Как вы полагаете, в чем значение этого фантасмагорического автора, геополитика, постмодерниста, традиционалиста для России?
Прежде всего, конечно, в том, что он очень любит Россию. Я думаю, это самое главное. Прежде всего в том, что...
Румын по происхождению.
Румын по происхождению,
француз
по культуре и языку. Человек, безусловно, очень загадочный, потому что, вообще-то говоря, с теми представителями древнейших королевских родов, которые остались в Европе, быть допущенным с ними в общение может только человек, каким-то образом к ним причастный. Поэтому, безусловно, человек загадочный. Кто он такой? По-настоящему мы действительно не знаем, хотя, так сказать, есть и его
биография.
И биография, и фотографии, и хроника, кинохроника с ним. И очень многие люди с ним встречались и знают о его существовании. Но какая-то тайна действительно за всем этим присутствует. Значение его для России. Еще раз хочу подчеркнуть, прежде всего, любовь к самой России. Во-вторых, в том, что Парвулеску говорит о том, что только в России по-настоящему остались люди, имеющие отношение к действительно, подлинно легитимным родам Европы. Именно в России, как утверждает Парвулеску, эти люди есть, и им предстоит еще принять активное участие в будущих политических битвах. И, наконец, Парвулеска описывает ту реальность, которая действительно пронизывает современную Россию. Вы знаете, мы ведь всегда доходим во всем до крайности. И если... И я рискну предположить, что тот нравственный беспредел, который сегодня существует, в том числе и в тех областях, о которых любит писать Парвулеску, на самом деле имеет некий смысл.
Одновременно Парвулеску является представителем сейчас, другой Европы.
Да, сейчас я просто хочу закончить предыдущую мысль. И вот этот нравственный беспредел, тогда, когда он дойдет до конца, когда он дойдет до упора, он таким образом перевернется, А Проволевску очень любит это выражение «великое переворачивание всего». Этот нравственный беспредел перевернется и обернется совершенно неожиданно величайшим покаянием и, возможно, всеобщим иноческим подвигом. Как это ни странно. Поэтому те смыслы, которые вкладывает в себя Проволевску, вкладывает в свои романы, они в России, именно в России, обернутся своей полной противоположностью. Кстати, это предчувствовали писатели Серебряного века. Но они не договаривали этого до того предела, до какого договаривает Проволевска.
При этом Проволевска является представителем другой Европы, параллельной Европы, в которой совершенно особое геополитическое сознание. Сознание, конечно, конечно, того, что Европа должна быть объединена с Россией.
Да,
что
да.
Она должна создать вот единый полюс, такой совокупный континентальный полюс благородства, аристократизма, ценностей.
Да, при этом это не имеет никакого отношения к политическим институтам современной Европы, таким как НАТО и Евросоюз. Это имеет отношение к совершенно иному.
К тайной, секретной, параллельной Европе.
Да, к тайной, секретной, параллельной Европе и одновременно к тайной, секретной, параллельной России.
Более того, можно сказать, что нет более доброжелательного и дружелюбного анализа деятельности Путина на Западе, кроме как вот в этой книге.
Пожалуй, да, больше нигде мы не найдем. Больше нигде мы не найдем. И тем больше недоумение и разочарование вызывает многое из того, что мы видим буквально в последние 2-3 месяца. Хотя, еще раз я говорю, за всем этим может стоять некий особый смысл.
И в то же время Проволевска является, безусловно, человеком обособленным, человеком одновременно чрезвычайно активным. Он верит в Европу, он верит, что не все потеряно там, где все потеряно. Или почти все потеряно. И вот эта стойкость и достоинство – это то, что, может быть, русским консерваторам нужно было бы заимствовать, учиться, чему надо было бы учиться у наших французских коллег.
И еще одному – ничего не бояться. Не бояться парадоксов, не бояться странностей, не бояться вещей…
Не соглашаться.
Не соглашаться. Не бояться вещей шокирующих. Я бы сказал так, быть внутренними аскетами, не будучи моралистами. Это очень важный урок Проволевска. Существовать в максимально рискованном риске, в максимально рискованных областях, как тоже любит говорить Проволевска, цитируя, кстати, Деголя, в зоне наибольшего внимания, но при этом ни в коем случае не поддаваясь этому, а всегда сохраняя память о Боге и всегда сохраняя память смертную. Вот это тоже очень важный мотив. Мотив памяти смертной среди всего вот этого. Если мы сохраним это, то мы сохраним главное.
Спасибо, Владимир Игоревич, за интересную беседу. До встречи.
Спасибо вам. До свидания.
О Жанне Проволевске в нашей интеллектуальной среде ходят самые экстравагантные слухи. Многие до сих пор убеждены, что такого персонажа просто не существует. Его выдумал Александр Дугин. Другим он кажется необязательным и спорным десертом к основным блюдам интегрального традиционализма. Совсем поверхностные читатели сочтут его тексты чистой галлюцинацией. Мы и не настаиваем, что Проволевска представляет собой нечто обязательное. Однако для тех, кто прошел основной курс традиционализма, консервативной и консервативно-революционной мысли, это будет настоящим открытием, восхитительным приглашением к творческому и оригинальному развитию основных направлений этой философии. Проволевска потрясающе талантлив, ослепительно остроумен, блистательно непредсказуем. Большинство традиционалистов и консерваторов, увы, ограничиваются повторением классиков. А если и пытаются что-то сделать от себя, то почти всегда дело оканчивается провалом. Проволевска на этом фоне важнейшее исключение. В этом его значение и его ценность. А разгадал ли он в Путине настоящего человека судьбы, спасителя континента и реставратора великой европейской империи конца, это мы еще посмотрим. «La lotta continua». Всего доброго, до встречи на телеканале «Спас» в программе «Философские чтения».